Добрый вечер. Это такой специальный подкаст. Дело в том, что стрим по данной теме не записался в свое время, поэтому сейчас я так офлайн сижу и начитываю некоторую информацию по нему. Просто для того, чтобы не пропускать этот материал. Ну, все-таки в какой-то степени он важен для понимания дальнейших тем. Для того, чтобы рассказать о том, что такое период Мэйдзи, наверное, нужно изначально рассказать, что такое предшествующий ему режим Токугава. Изоляция Японии, которая продлилась 250 лет с самого начала 17 века, то есть буквально где-то 1600-1603 год, когда Токугава Иэясу стал сёгуном, правителем Японии, и до 1853 года, когда Японию открыл флот адмирала Перри. Почему же Япония оказалась неспособна совладать с новым миром середины 19 века? Почему он застал ее врасплох? Попробуем в этом разобраться. Дело в том, что 16 век был в Японии веком гражданских войн. Мы его, кстати, ранее рассматривали уже на стримах. В общей рубрике со стримером «Ученик» мы как раз его посвятили 16 веку в Японии. И это было такой век, столетие, даже полтора столетия гражданских войн, бесконечных. Конечно же, их рано или поздно нужно было прекращать. И прекратили их плеяда таких выдающихся государственных деятелей японских. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и последний в этом списке Токугава Иэясу, который основал токугавский сёгунат, проправивший Японии следующие 250 лет. Вот на этой карте показана ситуация на момент 1600 года. Эта карта объясняет очень многое в политическом устройстве Японии и в тех событиях, которые произойдут дальше. Дело в том, что часть даймё, местных князей, присягнули на верность Токугаве тут же, сразу. И эти княжества показаны розовым цветом на карте. А вот темно-желтым показаны князья даймё, которые вначале выступили против Токугавы и только после поражения в крупной битве при Сэкигахаре они признали его своим правителем. И в дальнейшем они были, их сами эти даймё и их княжества были поражены в правах в существовавшем японском государстве. Это очень важно для понимания, потому что именно с этих пораженных в правах областей начнется в дальнейшем, уже в 19 веке, модернизация Японии. Естественно, Токугава попытался взять себе наиболее плодородные области Японии, так как это была, в общем-то, полностью рисовая экономика, а наиболее бедные, они вот считались внешними даймё. Тем не менее, установление вот этого стабильного режима 250-летнего поначалу, оно сказалось крайне благотворно на Японии. Дело в том, что практически все, что мы знаем о современной Японии, как традиции японские, практически все это сформировалось именно в этот период. Именно в период токугавского государства. То есть, скажем так, театр классический, театр кабуки, классические виды музыки, игра на кото, на традиционных японских инструментах. Различные книги, в том числе и Бусидо, путь воина, по-японски буси — это воин, и так изначально называли самураев. Ну а до как путь, то есть путь воина, несмотря на то, что принято считать, что это была настольной книжкой любого самурая, на самом деле, да, самураи существовали к этому моменту уже полтысячелетия, и вот только сейчас появляется бусидо. Причем бусидо это не столько кодекс, в котором зафиксированы правила поведения, сколько кодекс, в котором зафиксировано, насколько бы хорошим был бы самурай, если бы выполнял все эти предписания. То есть это сборник различных рассказов о добродетелях самурайских. Ну, то есть чисто традиционный такой сборник поучительных историй и канонов поведения. Как ни странно, сами самураи в этот период уже не являются воинами без страха и упрека. Сейчас мы это рассмотрим. Режим стабилен, и в стране не существует сколько-нибудь серьезных противников. Ни внутренних, ни внешних. Страна закрывается от любых внешних проявлений. Из страны изгоняются христиане. Из страны изгоняются торговцы, любые, португальские, британские, все. Единственное исключение — это порт Нагасаки. Вот здесь он находится. И в этом порту, да, в него могут входить голландские корабли. Очень ограниченные. Там для них строго выделены определенные пирсы, к которым они могут приставать. И это, в общем, очень ограничено. Они при выходе на берег сдают свои библии, они сдают всяческие предметы, которые могут способствовать пропаганде европейских взглядов в Японии. Естественно, это все закрыто. Двор сёгуна в этот момент находится на другом конце Японии, в Эдо, вот тут. Двор императора, который не имеет реальной власти, а так формальный персонаж, он император, отправляет религиозные обряды и так далее. Император находится в Киото, а в Эдо находится сёгун. Тем не менее, естественно, в отсутствии таких войн, при расширении пахотных земель и вот стабилизация самой обстановки политической и социальной в стране, это способствует очень большому росту населения. Всего лишь за 100 лет население увеличивается в 3,5 раза, и уже к концу 17 века составляет, ну, в начале 18-го составляет 27 миллионов человек, а по некоторым прикидкам около 32 миллионов человек. То есть громадное по тем временам население Эдо около 700-800 тысяч в тот момент. То есть, ну, крупнейший город мира, по сути. Только об этом никто не знает, потому что страна закрыта. При этом время достаточно строгое, очень жесткие налоги. 2/3 всего выращенного вы отдаете своему господину. Но время идет, и ничего не вечно под луной. К определенному моменту ситуация в Японии сначала выходит на стабильность после постоянного развития, а затем входит в период стагнации. Почему? Потому что, когда Япония закрывалась, она отменила, во-первых, практически полностью отменена внешняя торговля. Во-вторых, практически полностью отменены деньги, они не нужны. Весь расчет производится в мерах риса, в коку. То есть натуральная экономика. Естественно, никакой промышленности в стране нет. Это полностью аграрная страна. И у такой экономики есть свои пределы развития. Дело в том, что, ну хорошо, вы увеличиваете количество пахотных земель. Вы увеличиваете урожайность тех мест, где вы что-то выращиваете. У вас растет население, но ведь земля ограничена, количество пахотной земли ограничено, и в какой-то момент вы упираетесь в свой естественный предел. Что начинается после этого? Во-первых, новое население нечем прокармливать, у вас начинается голод. Поэтому рост всех городов, рост населения существенно замедляется в это время. Во-вторых, вы упираетесь в некий экономический предел. Но не нужно думать, что японцы не пытались как-то эту ситуацию исправить. Конечно же, пытались, но все эти исправления, они носили характер, вот, стабильность в этот период становится абсолютно японской ценностью. Иными словами, ничего нельзя делать для того, чтобы нарушить стабильность. Вы можете пытаться менять всякое в стране, но ни в коем случае вы не можете посягать на политическую стабильность и на изоляционизм. Иными словами, вот, например, есть в стране торговцы, которые чем-то торгуют, пытаются выручить некую копеечку. Так как весь у них чуть ли не у единственных присутствуют кое-какие деньги. Конечно же, китайские. Япония сама ничего не чеканит в этот момент. И есть самураи. Самураи — это привилегированное сословие. Это сословие, которое официально всем в стране управляет. Это опора режима сёгуна. Самураям принадлежат земли. Самураи несут государственную службу. Так как войн особо нет в этот момент, да не особо, а войн нет вообще, то необходимость самураев получать какую-то воинскую серьезную подготовку, она снижается. А вот необходимость самураям уметь управлять своей провинцией, уметь управлять, уметь считать какой-то бухгалтерский учет, уметь как-то управлять тем, что ему дано в управление, становится более важным. И самурай, помимо своей боевой специализации, получает еще и мирную гражданскую специализацию, которая, естественно, является гораздо более важной в этот момент. При этом, я еще раз повторяю, да, в Бусидо все еще прописано, Бусидо все еще отражает идеализированный, такой полностью военный, военизированный вид самураев, когда они воины. В действительности же, в отсутствии войны их боевые навыки не так уж и нужны. Например, знаменитое фехтование на самурайских мечах в этот момент полностью вырождается в стране. Фехтуют много и отлично, но на бамбуковых репликах мечей, чтобы, не дай бог, не поранить другого достопочтенного самурая или самому не пораниться. Поэтому все многие обсуждения, вот у нас на форуме были обсуждения и так далее, о том, что кто вот победит, если бы самурай бы с кем-то, значит, фехтовал, имеют мало смысла, потому что, ну, самураи этого времени фехтуют в основном бамбуком, и поэтому мало пригодны для каких-то полноценных сравнений с внешним миром. Так вот. Вот мы имеем вот этих вот самураев, привилегированное сословие. И мы имеем торговцев. К торговле, естественно, отношение, как и в любом традиционном обществе, крайне негативное. Как это так? Человек идет, покупает за одну сумму вещь в одном месте, проезжает 10 километров и вещь продает дороже. Это ведь несправедливая цена. Ведь он купил, где было дешевле. Это же просто спекулянт. Из чего выросла цена? Благодаря чему? Настоящая цена – это вот такая, по которой он купил. А продает он по своей завышенной. Негодяй и спекулянт. Поэтому в традиционных обществах, естественно, всегда торговцы считаются людьми несправедливыми, которые с ценами вытворяют какую-то жуть. Покупают дешевле, продают дороже. Естественно, это, в общем-то, второсортные, а в Японии даже третьесортные. Положение торговца в социальном устройстве находится еще ниже крестьянина. Люди. И таким образом, но у них есть деньги в этой ситуации. А у самураев денег становится все меньше и меньше. Потому что достигается некий предел хозяйствования аграрного. Что делают самураи? Они занимают. Они все активнее занимают у торговцев. Влазят в долги. А так как самурай служащий государственный, можно трактовать так, что государство влазит в долги перед бесправным населением, перед торговцами. В какой-то момент сёгун прощает все долги. Вот просто все долги, которые были, он их всем самураям прощает. Вы можете больше не отдавать то, что вы до этого позанимали. Прекрасно, но это никак не решает проблемы. Самураи тут же наделали новых долгов. Не сработало. После этого пытаются ввести закон о скромности. То есть нельзя носить, например, ярких одежд. Нельзя показное богатство иметь. Чиновник должен быть бережливым. Что бы вы думали, закон о скромности тоже не слишком помогает этой стране. Хорошо. Подумали дальше. Вводят жесткую, в конце 18 века, вводят жесткую кодификацию абсолютно всего, что только можно. То есть крестьян принудительно выгоняют из городов, чтобы они занимались делом, чтобы они выращивали все-таки этот чертов рис. Чтобы они в городах не занимались никаким попрошайничеством, никаким актерством, никакой проституцией, ничем. Абсолютно они должны быть заняты, 100% крестьян должно быть занято в аграрной экономике. Кроме того, фиксируются различные налоги очень жестко, и место каждого человека в государстве также зафиксировано, точнее, некуда. Пытаются ввести запрет на продажу земли, но так как это, по сути, единственный товар, кроме риса, которым еще в стране можно торговать, рынок земли полностью встал после этого, и пришлось откатывать это изменение, потому что оно тоже ничего не изменило. Запретили в Академии наук запретили изучать науки, потому что ученые, они ведь тоже ничего не производят. Они дармоеды. Они сидят там, пишут какие-то трактаты, книги, переводят, значит, какую-то ересь с китайского. В общем-то, занимаются вещами, которые на хлеб не намажешь. Поэтому их версию, японскую версию Академии наук, полностью сокращают. Также устанавливают, вот, из таких мелких изменений, в том же Эдо, в Осаке, в Канадзаве, устанавливают большие такие ящики для жалоб. То, что вам должно быть известно, там, как на Руси ставили долгие ящики. Да, вот откуда и пошло выражение «отложить в долгий ящик». То есть ящики, куда люди кидали свои жалобы, сделаны для того, чтобы там сёгуны, чиновники могли ознакомиться с настроениями граждан, а что же думают жители нашей страны об управлении, о всем остальном. Оказалось, что жители страны в основном ничего не думают об управлении страной. Сюрприз, сюрприз, но простой крестьянин, который всю жизнь прожил у себя в хозяйстве, ничего в жизни больше не видел и не делал, ему нечего посоветовать по управлению государством. Он не мыслит такими масштабами, он не мыслит даже масштабом провинции, не то что масштабом государства. Он мыслит масштабом того, что у него сосед напивается и громко кричит по вечерам. Он мыслит масштабами того, что вот местный самурай отказывается разбойников ловить, ему лень. А самураи в этот момент, они выполняют такую еще и шерифскую роль в своих владениях, то есть если объявляются разбойники, на них устраивают облавы, руководит этим всем самурай и так далее. Ну, то есть, естественно, мера абсолютно никак не соответствует цели улучшения ситуации в государстве. Вводят также правила о том, что вот самураи, они все... А самураи в этот момент, они все беднеют и беднеют и беднеют. И все больше влазят в долги. Потому что это сословие, которое должно носить на себе, да, весь груз чести и достоинства, а на самом деле занимается совершенно не тем, чем нужно. Так вот, по новому закону, даймё должен, то есть местный князь, должен содержать самураев. Самураям устанавливается фиксированная пенсия. Теперь им не нужно думать там о заработке, о доходе своей провинции, то, что им там отдано, доходе своего хозяйства, у них есть фиксированная пенсия, и они больше ни о чем волноваться не должны. Естественно, в рамках улучшения ситуации в стране, естественно, запрещается всяческая бездуховность, естественно, запрещается та же порнография, которая, ну, в то время она в Японии существует в виде таких картинок, которые достаточно были популярны и ходили, ну, такие, у уличных торговцев можно было купить и так далее. Вот это все выметается просто поганой метлой. И потому что, ну, естественно, очевидно, что в бедах страны виновата бездуховность. Кроме того, конечно же, мы упоминали, что запрещено христианство, то есть христианские общины. Как вычисляли христиан? Их вычисляли очень просто. Был такой обряд, когда приходил местный вариант полиции в дома с иконами Божьей Матери и предлагали вам наступить на икону. Если вы соглашались, значит, вы не христианин. Вы проходили тест. Если вы отказывались наступить на икону, ничего хорошего вам не ждало. Толерантность к христианам была минимальной. Потому что, естественно, они не почитали императора. Хоть император и не имеет власти, да, но все-таки Сёгун официально, он правит от имени императора, который является, по сути, божественной фигурой, благодаря которому вращается солнце, который справляет религиозные нужды в стране. Но при этом нельзя сказать, что как-то поощряются там и другие религии. И буддизм не особо поощряется. Например, всячески влияние, любое политическое влияние храмов, которое было характерно для 16 века. Если вы помните, вот монахи Икоики, которые, благодаря которым многие восстания происходили и так далее. Никакой властью в это время они не обладают. Храмы сидят себе достаточно тихонько, на своих скромных земельных владениях. Грубо говоря, они не трогают Сёгуна, Сёгун не трогает их. И вот эти вот метания, которые длились, в общем-то, два столетия, ну, чуть меньше, да, 100-150 лет после того, как эта система вошла в кризис, в общем-то, этот кризис растянулся на 100-150 лет. И система никак не могла себя исправить. В результате, уже к началу 19 века, мы наблюдаем то, что называется во всех учебниках очень простым словом «предел хозяйствования системы». То есть из этой системы больше нечего выжить. Часто можно встретить мнение о том, что о европейцах не знают вообще и не имеют никакого представления об окружающем мире. Это правда, но не совсем. Об окружающем мире никто ничего не знает в провинции. Никто ничего не знает в городах и так далее. А в городе Нагасаки, в порту Нагасаки, и, естественно, знают о голландцах, потому что вот голландцы туда прибывают. И японцев, в принципе, интересует, а какие там, вот, какое оружие в мире есть. Японцы прекрасно знают о том, что вот есть кремниевое оружие, когда оно появляется в Европе. То есть, кое-как они следят, и те, кто этим занимается, они готовят отчеты для Сёгуна, что вот в мире происходит то-то, то-то, но это задвинуто на 110-й план, и, естественно, никакого влияния на страну вообще никак не оказывает. Это фотография реконструкции одного из голландских кораблей, который как раз в 17 веке вот приходил в Японию. Так что, в общем-то, вполне аутентичное изображение. В начале 19 века Япония входит в жесточайшую серию голодов. Достаточно высокая от него смертность и так далее. То есть вот эта вот боязнь хоть чем-нибудь нарушить стабильность в стране, нарушить равновесие, которое установилось еще Токугава Иэясу, оно же и приводит к тому, что никаких серьезных шагов по реформированию государства не принимается. Все, что вот я сейчас перечислял, все, что вы слышали, это такие разовые попытки хоть что-то исправить. Новое время стучится в дверь. Вот с самого начала 19 века возле японских берегов начинают все чаще проплывать корабли. Ведь время идет, и европейское присутствие в мире, в том числе и в этом регионе, в Восточной Азии, все увеличивается. С самого начала 19 века русские корабли все чаще появляются возле Северного острова. Здесь его нет на этой карте. Хоккайдо, который, ну, он формально не принадлежит Японии, но японцы знают, что на нем происходит. Там все чаще появляются русские корабли. Если вы вспомните, то, ну, во время наполеоновских войн Голландия была оккупирована Францией. То есть голландские корабли, они вообще-то считались как бы французские. И вот во время наполеоновских войн даже был инцидент такой, что в Нагасаки стояли голландские корабли, то есть считай французские. И британские корабли подошли для того, чтобы разоружить на них команду. Без спроса, без всего, просто вошли в порт Нагасаки, взяли эти корабли как бы штурмом, пленили команды этих кораблей. Японцы ничего не могли с этим сделать. Из-за вооружения, из-за того, как эти корабли выглядели и что они из себя представляли. Но никаких выводов сделано не было, да и не могло быть сделать, опять же, да, очень громоздкая система, которую так просто не реформируешь. Кроме того, нарастает европейское влияние на Китай, уже рукой подать до опиумных войн, до 1840-х годов, во время которых Китай попадает просто под колониальное влияние европейских государств. Происходит то, что мы называем деление китайского пирога, в котором участвуют, в общем-то, все более-менее важные европейские государства того времени. То есть ситуация располагает к тому, что произойдет дальше. А дальше произойдет вот что. В 1853 году в заливе Эда появляются черные корабли. Явление очень хорошо описано японскими историками. Вот тут видно маленькие лудочки. Большое их количество. В основном это были художники, которые выплыли все в залив к этим кораблям, чтобы быстрее их зарисовать. Прибытие черных кораблей, прибытие эскадры коммодора Перри, по сути собой знаменует конец вот этого режима изоляции. Еще не конец режима сёгуната, но конец изоляции точно. Эскадра коммодора Перри состояла из 4 кораблей, 2 парусных. И самое страшное, из двух кораблей эскадр валит страшный черный дым. Это уже броненосцы. То, чего японцы еще не видывали и о чем не знали. Как ни странно, коммодор Перри не стал выполнять никаких предписаний относительно того, что вы должны плыть в Нагасаки, вы должны, значит... Ничего этого делать он не стал. Он спросил, правитель страны где живет? В Эда? Отлично. И его эскадра просто входит в залив Эда и пришвартовывается просто у столицы. А коммодор Перри требует аудиенции с императором. Что, кстати, показывает нам, что он совершенно не понимает, как что в этой стране устроено, что здесь вообще происходит. Вот. Ему пытаются объяснить, что товарищ, не будет вам никакой аудиенции с императором. Император — это бог. Вы что? Он говорит, ну хорошо, ну вот хоть с кем-то. И сёгунам, в общем-то, чтобы выпросить аудиенцию, тоже нужно какие-то сложные пройти операции. В общем, находят кого-то, с кем им побеседовать. И он им вручает письмо от президента Соединенных Штатов о том, что будьте добры открыться миру и предоставить там свои верфи для иностранных кораблей, чтобы можно было туда заходить для ремонта, ну и так далее. В общем, со всеми требованиями о конце изоляции. И уплывает. И говорит, я вернусь через год, а вы там свой ответ пока подготовьте. Проходит год, приплывает более серьезно эскадра коммодора Перри из 9 кораблей на этот раз. Его проводят, его встречают торжественно, его там усаживают в шатер, устраивают пир. Причем, что вот, кстати, характерно, и то, что хорошо покажет вообще, насколько Япония в этот момент является бедной страной, которой практически нечего предложить миру. Потом этот пир, который в честь повторного возвращения Перри, он у японцев описан как пир на весь мир. Гуляева стояла там. В общем, никогда еще Япония не видела такой роскоши и так далее. В то же время до нас дошел дневник коммодора Перри, в котором он, в общем-то, вполне скептически так описывает этот вечер. О том, что мяса даже никакого нет. Какие-то японцы посадили. Какие-то сладости с чаем пить. В общем, а где виски, а где что? Ну, Перри был весьма таким любителем выпить, он умер от цирроза печени впоследствии, грустная история. Вот, ну такой настоящий моряк. И как бы то ни было, вот это у нас есть японская гравюра прибытия кораблей Перри во второй раз. Его эскадра, тут даже вот где-то дым видно, тоже из каких-то кораблей есть. Все-таки парусный флот еще используется. Тем не менее, на этот раз Перри приплывает и, как бы наставив пушки, развернув корабли удобным образом к Эда, все-таки требует того, чтобы страну открыли. Дело на самом деле не такое уж невиданное в тот момент, если вам знаком термин «дипломатия канонерок». Это то, чем активно пользовалась Великобритания, Соединенные Штаты и все европейские государства того времени, включая Россию, кстати. Когда вы просто к вот таким государствам приплываете и ставите их перед фактом вашего технологического превосходства. И дальше навязываете им любые требования, какие вы, в общем-то, захотите. Даже если они выберут войну, для вас это не так страшно. Вот совсем недавно до этого, да, Китай в 40-х годах показал, что противопоставить даже мощнейшее китайское государство ничего не может противопоставить европейцам. И, кстати, японцы, они об этом узнают очень быстро, вот в 53-м году. И японцы находятся от этого в культурном шоке. Из тех небольших крупиц информации, которую они знали о внешнем мире, они знали одно, что Китай является самым могущественным государством в мире. А вот эти вот няньмани, бледнолицые желтые варвары, это так, какие-то торговцы-челночники, которые только знать и умеют, что плавать и торговать. Оказывается, нет. Оказывается, эти няньмани поставили на колени целый Китай, великий и могучий, и навязали ему кучу своих требований, и просто распоряжаются и хозяйничают там, как хотят. Японцы в это не могли поверить. И японцам пришлось смириться, несмотря на всю их гордыню, несмотря на всю их природную такую, ну как это сказать, высокомерность, да, мы об этом говорили уже на предыдущем стриме, но японцам вообще свойственна такая некоторая высокомерность в культуре, в традиционной, в их, она связана с тем, что во времена, когда Тихий океан был еще непроходим, Япония всеми, и в том числе ими самими, считалась краем света. Ну, действительно, в их стране первой появлялось солнце, благодаря, кстати, императору. То есть с них начинался новый день, новый мир, они стояли у истоков всего мира и так далее. И вот это вот осознание себя как вот такой абсолютно исключительной нации терпит жесточайший удар. В это время, я бы сказал, нокаут, ну, нокдаун так точно, фактом того, что вот некие иностранцы, которых к тому же считали варварами, просто безоговорочно превосходят японцев во всем, в том числе и в военной мощи, которой они так гордились, ведь самураи, военное сословие и так далее. И японцы, естественно, быстро пытаются узнать, а что вообще из себя представляет весь этот внешний мир, что вообще происходит. И если вы помните, Европа в 19 веке, не существует ни одного вообще участочка на планете, где бы у Европы не было каких-то своих интересов. Британцы колонизируют Индию, Россия вторгается в Среднюю Азию, происходит колониальный раздел Китая, Франция хозяйничает в Индокитае, голландцы захватывают Индонезию. То есть, куда вы в мире вообще не посмотрите, там есть присутствие европейцев. И японцам что-то нужно делать в этой изменившейся ситуации. Наверное, стоит еще сказать, почему именно американцы выступили теми, кто открыл Японию. На самом деле, вопрос, кто сделает это первый, был просто вопросом времени. Почему чуть быстрее это сделали американцы, наверное, понятно, потому что ведь самой Японии взять-то нечего. Тут рядом под боком есть Китай, который гораздо богаче, и с которым отношения вести гораздо выгоднее. То есть Япония интересна разве что как порты, как верфи для ремонта, пополнения запасов еды, воды и так далее. Но дело в том, что в этот момент в США очень... США как раз заканчивают освоение своего западного побережья, который до этого считался диким западом, на котором ничего не было. И американцы выходят... Даже если мы посмотрим, еще эта экспедиция Перри, она плывет через Атлантический океан. Но в этот момент американцы все больше и больше осваивают западное побережье и океан Тихий. И там очень развит китобойный промысел ради китового жира, который активно применяется в тогдашней промышленности. Вот если вы, наверное, знаете игру Dishonored, Там вот ворвань, там целая экономика основана на китобойном промысле. Вот нечто похожее в этот момент в США в Тихом океане производят. И выбивая китов, они их постепенно выбивают сначала из вод, которые ближе к Соединенным Штатам, и выбивают их все дальше и дальше, киты отходят, в итоге доходя, в общем-то, до берегов Японии. И поэтому, скажем так, я американским китобойцам нужны японские верфи несколько больше, чем всем остальным. Но, опять же, это просто вопрос времени. Как только США заключают неравноправные договоры с Японией, с Сёгуном, тут же приплывают все остальные страны, Великобритания, Франция, Российская империя, и требуют, в общем-то, для себя того же самого абсолютно. И такие договора заключаются в этот момент со всеми. Как же Япония пытается отреагировать на, собственно, изменения, которые, перед которыми их ставит мир? Необходимость модернизироваться, необходимость что-то менять, и менять очень серьезно, она становится понятна всем. И японское общество, японские элиты, они здесь разбиваются, скажем так, на два лагеря. Первый лагерь, который считает, что Япония ошиблась в своем историческом пути, что Япония благодаря своей исключительности упустила нечто очень важное в этом мире, и нужно отречься от всего японского. Даже некоторые горячие головы говорят, что нужно отречься даже от японского языка. Нужно копировать европейцев во всем, перенимать у них все абсолютно, перенимать их образ жизни, перенимать их одежду, перенимать их рацион, перенимать их внешний вид, прически, усы, бороды и так далее. Естественно, перенимать их технологии. Вторая половина говорит о том, что нужно заимствовать, скажем так, вторая популярная точка зрения среди японских элит, она следующая. Необходимо взять у бледнолицых оружие и выгнать их из Японии, их же, как бы, методами. Так или иначе, так как торговать в этот момент начинают по всей Японии, американцам, кстати, отдают, вот, чтобы хоть немножко снизить их влияние на японское общество, ведь по этим неравноправным договорам разрешается, например, христианство проповедовать и так далее. Так вот, чтобы снизить влияние американцев на японское общество, им отдается абсолютно богом забытая рыбацкая деревушка в Якогаме. Ну, для того, чтобы уж там, в этой глухомане, может быть, влияние американцев будет снижено, да? Сейчас мы знаем Якогаму как крупнейший индустриальный промышленный центр, и там первая железная дорога, которая всего через 20 лет будет построена в Японии, она будет как раз из Якогамы везти в Эдо. И, в общем-то, торговать в этот момент начинают по всей Японии, торгуют европейцы активно, это какие-то объекты культуры, в первую очередь японской, различные мечи, которые, естественно, ценятся в первую очередь как декор, а не как вооружение. Ну, время уже совсем не то. И вообще, это различные лаковые шкатулки, это, ну, в общем, все, что вы можете представить. Плюс в Японии есть, конечно, некоторое количество серебра, плюс Япония сама кое-что может покупать. Хотя страна действительно бедная. Прогресс, по примеру европейцев, начинает проникать по всей Японии. И, как ни странно, восприимчивость японцев к прогрессу, к инновациям, он различен. В областях, которые вот тут вот помечены коричневым, которые еще с тех самых времен, это менее плодородные области, которые считались внешними даймио по отношению к сёгунату, они ему подчинялись, ну, они были второго сорта, и элиты, которые там были, они были второго сорта. Они перенимать западный образ жизни и их вооружение начинают активнее. Не в последнюю очередь благодаря тому, что это земли более бедные, и им модернизация необходима еще более быстро, чем землям Сёгуна. При этом элиты, которые правят этими областями, вот там Тоса и и другими. Они активно отстаивают точку зрения, что во всем этом вообще-то виноват, во всей сложившейся ситуации, в отсталости Японии виноват непосредственно Сёгун и его система. Это именно они ввели изоляцию, благодаря которой мы сейчас так отстаем. И тогда в рядах японской элиты появляется идея о том, что Сёгуна нужно свергнуть, а на его место привести императора. Императора того самого в Киото, который сидит уже много столетий в Киото и никого не трогает, который не имеет никакой реальной власти. И вот ему вернуть, как в древние-древние, в эпоху Хэйян еще, как в древние времена вернуть императору всю полноту власти, а от Сёгуна и вообще всей системы Сёгуната избавиться полностью. В то же время самурайское сословие активно противостоит и таким точкам зрения, потому что они являются опорой именно сёгунского режима, и самурайское сословие, конечно же, крайне негативно относится к иностранцам и иностранному влиянию. Например, известен инцидент в городе Кагосима, когда британский торговец Чарльз Ричардсон проезжал на коне по улице, и мимо него проезжал родственник местного даймё. И по этикету японскому необходимо в этот момент с лошади слезть и проезжающему самураю поклониться. Естественно, Чарльз Ричардсон делать это отказался. Когда ему его друзья указали на то, что, может, ты не будешь их провоцировать и так далее, он сказал: «Успокойтесь, я знаю, как с такими людьми общаться». Видимо, знал он не очень хорошо, потому что закончил тем, что его просто охрана этого самурая просто изрубила в кусочки, в мелкие. В отместку за это европейские государства бомбили Кагосиму, просто вводят корабли в гавань Кагосимы и просто бомбят ее несколько дней за убийство одного гражданина, чтобы, не забывали, почему с белыми варварами лучше общаться по-хорошему. Я думаю, ни для кого не секрет, что европейские государства в тот момент являются чисто расистскими. Это время, в общем-то, зарождения, появления и развития большинства российских теорий о превосходстве белого человека, о бремени белого человека, который несет всем остальным народам Земли просвещение. И он является высшей степенью развития вообще человека. То есть даже в какой-то момент это ведь время появления еще эволюционной теории Чарльза Дарвина. Так вот, некоторые ответвления этой теории как раз гласили о том, что точно так же в процессе эволюции белые появились позже остальных и являются, собственно, венцом развития человеческого рода. Да, было даже такое. Я думаю, это особого секрета для слушателей не представляет. В то же время то, что необходимость модернизации понимает и Сёгун. И Сёгун, конечно же, начинает модернизацию. Конечно же, он пытается перевооружить как-то самураев. Конечно же, пытаются что-то сделать, но это все происходит очень медленно, потому что, как массивная государственная машина производит все подобные модернизации во все времена, и хоть это будет Япония, хоть какое-либо другое государство, да? Сначала нужно найти, какое именно вооружение надо копировать. В то время ведущей армией мира считаются французы. Они еще не проиграли франко-прусскую войну. Еще французы на земле считаются самой мощной армией. И поэтому Сёгунат все-таки выбирает равнение на французскую армию в своем копировании. И начинает постепенно армию обновлять. Но это все происходит медленно. Гораздо быстрее обновление, в частности военное, происходит в других областях, на островах Кюсю и Сикоку, где закупают, в общем-то, особо не разбираясь, просто главное, что новое, главное, что это прогрессивное. Плюс в 60-х годах начнется в США закончится гражданская война, и огромное количество новейших винтовок начнет поступать оттуда, так как после войны, в общем-то, они в таком количестве станут не нужны. Кроме того, Япония часто вот меня спрашивали, почему Япония, почему ее просто не колонизировали страны в этот момент? Почему с ней просто торговали? Или просто заходили в порты? Почему было ее просто там не разделить, как тот же Китай? Дело в том, что не просто она была бедная. Хотя, конечно же, это повлияло в то, что, в общем-то, с Японией было сравнительно мало взять, тут под боком богатейший был Китай. Но еще очень важным фактором, что ведь вспомните, что в этот момент происходит в мире. Японию открыли в 53-м, да, освоение начинается, ну, там, 54-й, 56-й, какая-то торговля. Что такое 1956 год? Это крупная война, которую мы знаем как Крымская война, это крупное противостояние европейских государств, Великобритании, Франции, с одной стороны, и Российской империи, с другой стороны. То есть они заняты этим, разборками своими. В Соединенных Штатах Америки начинается разборка между североамериканскими штатами и конфедерацией Юга. То есть там гражданская война, которая кровопролитная, которая унесет просто громадное количество жертв и так далее. То есть так попадает, что Германия еще не объединилась, Германия вовсю занимается своим объединением, и очень скоро, вот в 71-м году она станет объединенной империей, но еще не стала. То есть вот эти вот два жизненно важных для Японии десятилетия, европейцы заняты своими проблемами и разборками друг с другом, заняты гораздо больше, чем освоением какой-то Японии, которая, к тому же, ни для кого не представляет ни интереса, ни тем более опасности. В результате, какую мы получаем картину? Старое самурайское сословие, лояльное режиму сёгуната, имеет чуть более отсталое вооружение и обновляется чуть медленнее. А более бедные элиты островов Кюсю и Сикоку производят модернизацию вооружения гораздо быстрее. И взяв на вооружение не только европейские пушки и винтовки, но и лозунг «Да здравствует император», точнее даже этот лозунг звучал как «Сон-Нодзюи», «Да здравствует император, долой варваров». В общем-то, эта организация «Сон-Нодзюи» настаивает на том, что Токугава нужно сместить, а императора посадить. Император в этот момент Японии правит, ну, в Японии находится император Камей, но уже растет маленький император, которого мы впоследствии, ну, его зовут Муцухито, но мы его знаем как императора Мэйдзи. Это его посмертное имя. При жизни его все-таки звали Муцухито, но из уважения, и так как в литературных источниках он так упоминается, в том числе у самих японцев, мы его будем называть императором Мэйдзи. Он подрастает в этот момент, он 52-го года рождения, то есть вот как раз он является современником всех этих событий. Многие советники, которые при нем находятся, объясняют и ему в том числе, что происходит. В результате все это выливается в то, что в 67-м году умирает император Камей, и там практически одновременно сменяются и сёгун в стране сменяется, и император сменяется. Вместо императора приходит император Мэйдзи, вместо сёгуна приходит сёгун Токугава Йосинобу. Токугава Йосинобу был человеком достаточно умным, который понимал, что стране нужно меняться. И что он делает? Как только он приходит, он есть такой формальный обычай, что он якобы берет власть у императора. Он все свои земли, которые ему подконтрольны, он символически передает императору. Ну, на самом деле, надеясь на то, что, конечно же, его все-таки опять, ну, формально сделают, да, там, главой этих же земель. Но под влиянием элит юга, островов Кюсю и Сикоку, под влиянием этих деятелей, которые очень большое влияние заработали при дворе императора в этот момент, никаких земель и никаких постов Токугаве не возвращается. Его умело оттирают в этой борьбе и говорят, что нет, сёгун вообще не нужен, а посадить на престол нужно императора. Так, по сути, это был 67-й год, так, по сути, начинается гражданская война Босин, которая, наверное, большинство стран, которые прошли через отмену изоляции, через какие-то резкие изменения, они скатываются гражданской войне очень часто. И во многом неизбежная гражданская война, ко дну которая, кстати, оказалась гораздо менее кровавой, чем могла быть, начинается вот так. Южные элиты оттесняют элиты северные и, собственно, самого Сёгуна от власти и влияния на императора, и сами пытаются посадить императора. Вооружившись лозунгом «Долой варваров, да здравствует император». Дело в том, что этот лозунг никогда не был воплощен в реальность, потому что этот лозунг был скорее для крестьян, которые, естественно, за таким лозунгом были готовы идти с таким лозунгом хоть на край света, потому что авторитет императора беспрекословен. Его авторитет среди крестьян абсолютный, ведь это божество, которое правило страной. Конечно же, все крестьяне хотят, чтобы их страной правило божество, а кто не хочет? Вот, поэтому они всячески поддерживают императора, то есть активно записываются в армию. По сути, это у нас прообраз того, что станет призывной армией. А у Сёгуна до сих пор армия самурайская, профессиональная. И вот в этой войне гражданской, которая разразилась достаточно быстро, так как население всей Японии активно поддерживает императора, побеждают проимперские силы. Сама эта война впоследствии будет идеализирована в японской милитаристской пропаганде уже в 20 веке. Так или иначе, Сёгун терпит ряд поражений, в итоге отступает на северный остров Хоккайдо, и на этом северном острове Хоккайдо даже появляется республика Эдзо, так называемая первая в Азии вообще республика в истории. Республика Эдзо, возможно, она достойна даже отдельной темы, потому что ряд советников, которые находились при Сёгуне, как мы говорим, он копировал французскую армию, в том числе был такой вот французский офицер, как Жюль Броне, который помогал в воспитании армии нового типа, учил их рыть траншеи, сражаться с современным оружием и так далее. И вот эти вот, их несколько французских этих офицеров, таких, возможно, романтиков отчасти, в общем-то, преданных своему делу, ведь они были наняты этими людьми, у них под личным командованием находилась масса людей. И они на севере основывают республику вот такую с идеалом там свободы, равенства братства, в общем-то, то, чем французы достаточно известны. Они основывают на севере вот эту республику Эдзо, которая будет разбита еще годом позднее, в 69-м году. И как раз событием вот этой вот войны отчасти посвящен фильм «Последний самурай». Так или иначе, проимперские силы побеждают, и в 69-м году настает новая эпоха. Эпоха Японской империи. Эпоха, которую мы впоследствии назовем эпохой Мэйдзи. И о ней я уже расскажу в дальнейших стримах, записи которых, к счастью, сохранились. Большое спасибо за внимание.